Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Правила святой жизни. Часть вторая.
Давайте откроем Библии. Возьмите, пожалуйста, свои Библии. Надеюсь, вы помните, мы изучаем первое послание Петра. Мы начали эту замечательную книгу. И вот уже несколько недель, более месяца даже, мы проводим в этой замечательной книге. И мы начали в прошлое воскресенье изучать большой отрывок, начинающийся с 13 стиха 1 главы по 21 стих 1 главы включительно. И мы с вами провели время в изучении нескольких стихов. Это была первая часть, и сегодня будет вторая часть. Я несколько слов скажу в качестве вступления, чтобы подвести вас к этой теме, чтобы вы увидели важность этой темы. Мы говорим о правилах святой жизни. Итак, друзья, я хочу просто поделиться тем, что я вижу, что у меня на сердце, через что Господь меня проводит в последнее время, что я наблюдаю. Я наблюдаю, друзья, что многие люди в евангельских церквах элементарно не знают, что нужно для того, чтобы жить свято. Мы видим сегодня беспомощность евангельской церкви перед мирской пропагандой греха, аморальностью и насилием. Количество разводов среди евангельских церквей резко возросло, такого не было. Все чаще и чаще мы слышим о том, что мужья бьют своих жен, насилуют своих жен. Все чаще и чаще мы слышим о супружеской неверности. Все чаще и чаще мы слышим об увлечении алкоголем или даже наркотиками. В последнее время несколько раз слышал о том, что служитель церкви, проповедник, там пастор евангельской церкви стал наркоманом. Это ужасно. Но не только обычные христиане, но и даже пресвитеры, наблюдая за всем этим, разводят руками и говорят: мы не знаем, что делать. В последнее время, вот за последние месяцы, ко мне обращаются разные люди из евангельских церквей нашего города и через средства связи других городов и говорят о том, что мы не знаем, как побороть грех. Мы обращаемся к своим служителям за помощью и говорят: помогите нам. И они отвечают: вы знаете, я тоже не знаю, что делать. Мы не знаем, что делать. Какой-то тупик, какая-то безысходность, какое-то отчаяние я замечаю в общении с некоторыми людьми, которые принадлежат к евангельской церкви. Неспособность церкви учить верующих противостоянию греху, неспособность служителей показать библейское решение духовных проблем, когда служители сталкиваются с духовными проблемами и говорят: а мы не знаем, что делать. Все это является признаком серьезного упадка церкви. Но если одни говорят: мы не знаем, что делать, то другие порой говорят: знаем, но делают неправильно. Если одни говорят: мы не знаем, как бороться с грехом, то другие порой пытаются бороться с грехом и учить святости просто путем законничества. Вы знаете, есть целая группа евангельских церквей в нашей стране, которая пытается противостоять греху просто законническими запретами. В этих церквах запрещают дома иметь телевизор, компьютер, в этих церквах нельзя читать газеты и так далее. В этих церквах строгие нормы одежды, то есть, например, какая-то женщина может подойти к другой женщине и просто дернуть ее за юбку или завязать ей какой-то платок на голове, буквально насильным вот таким вот способом. И люди думают, что вот такие вот дерзкие законнические нормы сделают людей святыми. Но практика показывает, не делает. В этих церквах мы видим, что люди наиболее становятся грешными. Молодежь в этих церквах сегодня совершает уголовные преступления, о которых раньше было даже не слыхано. И поклоняться Богу, петь гимны, это считается у них, знаете, как, я не хочу говорить на языке таком сленга их, который они используют, это не престижно. Так, это очень мягко, я говорю. Ну, это не престижно. Это такие несовременные люди поют песни в церкви. А они крутые. Они не поют, но они религиозно очень упакованы. Законничество не помогает жить свято. Законничество не изменяет сердце. Другие церкви, другое направление, считающее себя более современным, используют психологию для того, чтобы побороть грех. В таких церквах люди просто используют психологические приемы. И, например, люди обращаются к своим служителям и говорят: мы грешим, помогите жить свято. И служители говорят им: вам нужно начать грешить меньше. Вот вы много грешите, да? И постепенно начинаете грешить меньше, с каждым днем меньше на один раз. Меньше, 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 меньше. Или кто-то говорит, я не люблю ближнего, я не люблю эту сестру, я не люблю этого брата, я чувствую гнев к ним, раздражение. И им говорят, да это ж от того, что вы себя мало любите. Вы себя научитесь любить сначала, и тогда вы будете любить других. Это обман. Библия говорит, не учит любить себя. Библия говорит, что человек достаточно самолюбив, и от этого он не любит Бога и ближних. Библия не говорит, оставляйте грех постепенно. Вы прелюбодействовали 10 раз в неделю, на следующее прелюбодействуйте 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Библия так не учит. Библия говорит, бегайте блуда. Раз и все. Так что все эти манипуляции, законничество, психология, только кажутся замысловатыми ходами и хитрыми духовными технологиями, освобождающими от греха, на самом деле обман. И еще одно я коснусь в качестве вступления, мы будем разбирать текст. Это мистика. Мистика. Мистики говорят, если ты хочешь побороть грех, прислушайся к голосу своего сердца. Послушай, закрой глаза и послушай, что тебе там говорит Господь в сердце, так и поступай. Но Библия не учит ничему подобному. Библия не говорит заглядывать в свое сердце, потому что сердце человеческое какое? Лукаво и крайне испорчено. Если вы заглядываете в грязный бак и хотите там найти чистое что-то, вы не найдете. Писание не говорит заглядывать в свое сердце. Писание говорит вникать в учение и смотреть в свое сердце, и исправлять свое лукавое сердце, изменять. Так что, если мы хотим жить свято, нам нужно не прислушиваться к внутреннему голосу, а исследовать Слово Божие. Также мистики говорят, что если вы грешите, например, вы прелюбодействуете, или воруете, или лжете, или клевещете, или ленитесь, из вас нужно просто изгнать беса блуда, или клеветы, или лени. Как я уже говорил, одни допроповедовали, что у детей даже есть бес двойки, от того неплохо учатся. Это безумие, друзья. Это обман, это неправда. Вы можете сколько угодно изгонять беса из человека, который блудит, но в нем нет беса, он просто грешник. Ему нужно рождение свыше, или если он слабый верующий, ему нужно покаяние, исповедание и оставление греха. Так что, я коротко перечислил, у меня сейчас еще возникло много иллюстраций в голове, но я сдерживаю себя, чтобы все-таки мы разобирали текст. Так что все вот эти пути к святости, мнимой святости, через законничество, мистику, психологию, они ложные, они не помогают. Ну и незнание, конечно, в этом случае лучше, чем все это, а так, по крайней мере, более честно, но это тоже не помогает. Как жить свято? Как жить свято? Вот вопрос. И в предыдущей проповеди мы начали рассматривать правила святой жизни. Мы рассматриваем 1 Петра, 1 глава, стихи с 13 по 21. В прошлый раз мы рассмотрели два правила святой жизни, и сегодня рассмотрим еще три. С учетом современной ситуации в церкви, эти правила, друзья, они золотые. Я буквально их бы написал на стенах домов молитвы, потому что это золотые правила, которые реально помогают жить свято. Это Слово Божие, это сказал Бог. Я напомню вам коротко первые два, и мы рассмотрим следующие три. Первое правило святой жизни – следите за состоянием своего разума. Стих 13, посмотрите. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Здесь нет мистики, нет психологии, нет законничества, нет переодевания, нет выбрасывания сложной бытовой техники в окно. Ничего этого нет. Здесь речь идет о том, чтобы следить за состоянием своего разума. Вот с чего начинается победа над грехом. То есть, когда мы боремся с грехом, мы не меняем мир вокруг себя. Мир же лежит во зле. Мы меняем свое сердце, свое мышление, чтобы мы со своим мышлением могли противостоять этому миру. А если мы будем все вокруг менять, а наше мышление не изменено, то мы вокруг никогда не изменим, а с нашим неизмененным мышлением мы будем поглощать грязь греха. Следите за состоянием своего разума. А здесь три момента Петр отмечает. Первое, он говорит, приготовьте свой ум к послушанию Бога, посему возлюбленные, припоясав чресло ума вашего. Припоясать чресло – это перевязать пояс. Одежды были длинными, помните, я говорил в прошлый раз. И для того, чтобы совершать физическую работу или идти куда-то, люди просто перепоясывали свои одежды. Русский эквивалент «засучив рукава». Приготовьтесь быть послушными Богу. Скажите себе, я буду послушным Богу, независимо ни от чего. Что бы мне сказали мои родственники, друзья, коллеги, подруги, религиозное окружение, пусть меня игнорируют, пусть меня дискриминируют, я буду послушен Богу. С этого начинается благочестие. Здесь второй момент Петр отмечает: следить за состоянием своего разума, это значит сохранять разум трезвым. Он говорит «бодрствуя». Переведенное так слово в оригинале означает «трезвость». Следите за тем, чтобы вы были трезвы. И это слово говорит не только о том, что никакого алкоголя мы не должны употреблять, да? Мы не должны быть пьяны от алкогольных напитков, но это слово также имеет вообще значение трезвость в смысле рассудительность, здравое мышление, сбалансированное мышление. Следите за тем, чтобы ваш разум был трезв, чтобы вы не были опьянены похотью, чтобы вы не были опьянены погоней за деньгами, чтобы вы не были опьянены идолами сердца. Идолы сердца – это то, что вы хотите сильно, а Бог вам не дает. Сейчас или никогда не даст. Вот если вы трезвы, вы будете побеждать грех. Если вы пьяны духовно, как противостоять греху? И третий момент здесь отмечает Петр: следите за состоянием своего разума. Это значит ожидать Христа. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Петр говорит: ждите Христа, уповайте на эту благодать, полностью ей доверьтесь. Пусть Христос будет для вас желанным гостем. Настройте свой ум. Вы каждый день выходите по этой грешной земле, и вы каждый день напоминаете себе: это временный дом, временная земля, я здесь временная странница, я здесь временный странник, мне немножечко отбыть нужно, и Господь придет, и все закончится. Все закончится. Наконец-то все закончится. Все проблемы будут решены. Это значит быть готовым к противостоянию греху. Приготовьте свой разум. Второе правило мы отмечали в прошлый раз, 14 стих. Отвергайте прежние грехи. Отвергайте прежние грехи. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Прошлая жизнь, жизнь до обращения, грех, аморальность, крупные грехи и менее яркие – лень, зависть, соперничество, поклонение своему «я», своему телу, деньгам – все это должно быть отвергнуто, все это должно быть отвергнуто, оставлено там. Это все не нужно переносить в новую жизнь со Христом. Коринфяне, помните, они перенесли грехи прошлого. В философии греческого мира было принято поклоняться каким-то людям, фракции философские строить. А это они перенесли в церковь, и у них стало один Павло, один Аполлосов, другой Кифин, а третий я Христов. Самые умные. Нам вообще пастыри не нужны, мы напрямую со Христом. Они не лучше предыдущих, они еще хуже. Так что отвергайте прежние грехи. Следите внимательно. Вот ваша жизнь сейчас и ваша жизнь до обращения. Какие грехи вы перетащили сюда? Христианизировали их? Покрестили, как посмертно покрестили Аристотеля, любители греческой философии, и их здесь, значит, адаптировали к современной ситуации. Вот два правила святой жизни, мы о них говорили подробно в прошлый раз: следите за состоянием своего разума, отвергайте прежние грехи. И теперь следующие три правила святой жизни. Третье правило святой жизни, они банальны, они просты, но они восхитительны. Подражайте Богу, стих 15-16. Но это противопоставление. Петр противопоставляет подражание святому Богу в 15 стихе жизни, в прежней жизни в похотях в 14 стихе. Да? Вы видите, он говорит: не живите в прежних похотях, но вместо того, чтобы жить в прежних похотях, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Хотите жить свято? Подражайте Богу. Просто повторяйте характер Бога, атрибуты Бога, повторяйте в своей жизни. Греческое слово «хагиас», употребляемое в 15 и 16 стихах, означает «святой, отделенный для особой цели». Итак, Бог абсолютно свят, Он отделен от греха, от нечестия, в Нем нет ничего неправильного, Он никогда не делает ничего неправильного, Он абсолютно свят. И здесь Петр цитирует в 16 стихе, цитирует книгу Левит, Левит 11:45, и говорит: «Будьте святы, потому что я свят». Это слова Бога. «Будьте святы, потому что я свят». Бог говорит: «Вы должны быть святыми, потому что я свят. Если вы мои дети, если вы хотите иметь отношения со мной, вы должны быть такими же святыми, как и я». Но это речь идет о Ветхом Завете. Как святости здесь, вот в Левит Бог учит святости, каким образом? Он говорит: не ешьте такую-то пищу, не ешьте такую-то пищу, да? Церемониальные законы, помните, Ветхого Завета? Не носите одежду, вы все их нарушаете, включая, наверное, меня. Не носите одежду из разных видов тканей. церемониальные законы, нельзя было прикасаться к мертвым, к язычникам и так далее, к каким-то особым местам, где были язычники. Бог говорит следующее: «Отделитесь от язычников, от идолопоклонников, не ешьте еду, которую они едят, не носите одежду, которую они носят, не соблюдайте традиции, которые они соблюдают, отделитесь от них». Вы должны быть отделены от идолопоклонства, от язычников, от греха. Вы должны быть отделены от всего этого, точно так же, как я отделен от всего этого, говорит Бог. Будьте святы, потому что я свят. Хорошо, а как в Новом Завете это исполнять? Как в Новом Завете подражать Богу? В Ветхом Завете Бог объясняет все эти законы. В Новом Завете как? И что Петр имеет в виду здесь под подражанием Богу? Что конкретно? Можно широко сказать, что Новый Завет говорит. А что конкретно Петр говорит здесь под подражанием Богу? В книге Левит понятно, а здесь что? Здесь под подражанием Богу Петр имеет в виду подражание Христу в смиренном перенесении испытаний. 2 глава, стих 19-21. «Ибо то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, и страдаете, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вы видите, о чем говорит Петр? Подражать Богу в Новом Завете – это значит подражать Христу. И он конкретно здесь имеет в виду смиренное перенесение несправедливых нападок. 4 глава, стих 1. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». То есть, если вы умрете, вы перестанете грешить. Это, конечно, пугает всех людей, но нас не пугает, потому что мы же хотим жить свято. Если мы нас убьют за Христа, то тогда мы перестанем грешить, а это цель нашей жизни. Итак, подражать Богу в Новом Завете – это подражать Христу. Смотрите на личность Христа, изучайте его, просто повторяйте его в своей жизни. И здесь мы приходим к цели нашего сотворения. Какая цель нашего сотворения? Мы зачем? Зачем мы в этой вселенной существуем? Зачем мы сотворены и зачем мы спасены? Мы спасены для того, чтобы наслаждаться Богом и вечно радоваться в Нем. Так? Угу. Как это связано с подражанием? Вы видите какую-то взаимосвязь? Человек так устроен, что он обычно подражает тому, кем восхищается, кому он радуется. Так? Вы все подражаете кому-то. И даже если кто-то самый гордый из вас скажет: «Я никому не подражаю», он либо лжет, либо делает это бессознательно, неосознанно. Поэтому вы все кому-то подражаете. Вопрос лишь, кому вы больше всего подражаете. Вы больше всего подражаете тому, кем вы больше всего восхищаетесь. А кем человек должен больше всего восхищаться? Богом, Христом. Следовательно, если вы будете более всего восхищаться Христом, вы начнете подражать Ему. Смотрите, я могу ходить между залом, знаете, как священники в Ветхом Завете, или как начальники синагог, они даже били некоторых прихожан. Там был столб, они привязывали самых буйных, непокорных, а их привязывали, они их били, им 39 ударов, ну, кто совсем непослушный был. Но это ж не действенно. Можно уподобиться такому вот служителю Ветхого Завета, начальнику синагоги, и ходить и быть жестким таким, всех агрессивно нападать, как в жандарма можно превратиться такого, всех дергать, и вы все равно не изменитесь. Вы обозлитесь против меня, не будете слушать мои проповеди и будете делать мне назло, у нас будет конфронтация, вы не будете расти и будет тупик, мы придем в тупик. И церковь будет разрушаться. Какой же путь тогда к святости? Путь такой. Я показываю вам, какой великий Бог, какой великий Христос. Вы смотрите на Него, вы восхищаетесь им, вы любите Его. У вас буквально кружится голова от Его превосходства, и вы подражаете, вы повторяете Его, повторяете и растете в святости. Вот христианский путь к святой жизни. Это работает, это действенно. Поэтому я не зациклился на одной теме. Радуйтесь Богу, восхищайтесь им, потому что другой темы нет. Самая главная тема, которая приведет вас к святости. Итак, Петр говорит: подражайте Богу. И Петр показывает Христа, как Он незаслуженно приносил скорби, и это должно было захватить сердце. Читатели этого послания, они должны захотеть повторить Его в своей жизни. И когда мы влюблены в Христа, когда в правильном смысле этого слова, когда мы радуемся Ему, когда мы восхищаемся Им, тогда мы повторяем Его. а повторяем его, мы возрастаем в святости, правильно? Вот он, путь к святой жизни. Если вы говорите, я хочу жить свято, но у меня не получается. Помимо рождения свыше, следует проверить, кто является объектом вашего восхищения. Восхищаетесь великими мира сего, звездами спорта, шоу-бизнеса, богатым соседом, яркой соседкой. Ну, будете жить, как они. Кем восхищаетесь, того и повторяете в своей жизни. Естественно. Писание говорит, восхищайтесь Богом. И Петр говорит, подражайте Богу. И благочестивая жизнь, друзья, благочестивая жизнь – это вопрос подражания. И Павел писал Ефесянам 5.1, «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, копируйте Бога, Его характер, Его атрибуты, передаваемые черты Его божественных атрибутов». Если вы полюбите Бога, полюбите Христа, вы будете повторять Его в своей жизни. И это уже будет из сердца исходить, понимаете, из вашего сердца, это ваша страсть, это ваше желание. Вас не нужно уговаривать, вам не нужно, на вас не нужно давить. Иногда служители хотят, чтобы верующие, например, приведу иллюстрацию, я уже перехожу к четвертому пункту, небольшая иллюстрация. Они хотят, чтобы верующие говорили о Боге. Вот они говорят, ну почему вы в церкви, многие к нам приходят и говорят, у вас после служения говорят о Боге, говорят о проповеди. И они приходят в свои церкви и говорят, вот вы такие плохие, вы о Боге не говорите, вы говорите о базаре там, я не знаю, о покупках, о домах, а о Боге вы не говорите. А я говорю этим служителям, а знаете, почему они не говорят о Боге? Потому что вы же им не показали великого Бога. Ваш Бог не суверенный царь. У вас спасение зависит от выбора человека. А таким Богом никто не будет восхищаться. Люди базаром больше будут восхищаться, чем таким Богом. Поэтому они о нем и не говорят, он не интересен им. Так что разговоры о Боге, жизнь Богом и мысли о Боге – это реакция на понимание великого Бога. А когда Бог маленький в церкви, а человек большой, то, естественно, и разговаривать будут о том, что большое. Так что быть захваченным Богом, любить Бога. Ничего не нужно делать, поймите, здесь как бы нет какого-то такого секрета. Здесь нужно просто увидеть, быть верующим и увидеть глазами веры величие Бога, все. Если вы только увидели, действительно познали, все, дальше реакция пойдет, и вы захотите его повторять. Удивительный такой механизм, который в нас вложен. Почему девочки-фанаты, они там умирают на концертах своих рок-звезд и носят их одежды, прически, их же никто не заставляет. Мама не говорит, оденься, пожалуйста, как вот какая-то звезда там, рок-звезда. Она говорит, не одевайся, она все равно одевается. Почему? Потому что она ее любит, ей восхищается, ей подражает. Это то, что заложено в нас Богом. Только человек использует это неправильно, подражая нечестивым. А это должно быть использовано правильно, подражая святым, благочестивым людям, Богу, Христу, пастырям. Здесь, как сказано в послании к евреям. Так что, если этот механизм в вас заработает правильно, вот секрет для святой жизни. Если вы живете нечестиво, у вас этот механизм работает неправильно. Вы подражаете не тем и воспроизводите не тех. У вас не те герои, и это большая проблема. Итак, третье правило святой жизни. Подражайте Богу. Друзья, великое правило, согласитесь, это великое правило. Великое правило. Четвертое правило святой жизни, стих 17. Живите в страхе Божьем. Стих 17. Первая глава, стих 17. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Петр говорит, если вы называете отцом, другими словами, если у вас есть претензии на то, что Бог ваш отец, ну или по-другому можно сказать, если вы истинные дети Божьи, если Бог вас отец, если вы истинные христиане, по-настоящему обратились, в таком случае вы должны помнить, что этот ваш отец является нелицеприятным судьей. И это будет побуждать вас к тому, чтобы проводить срок земного пребывания на чужбине в мире греха, в благоговейном страхе перед Богом. Святая жизнь требует пребывания в благоговейном страхе перед Богом. Знаете ли вы, что такое страх Божий? Это не негативный страх. Этот страх не парализует действия послушания. Этот страх не препятствует служению Господу. Этот страх не лишает состояния мира и радости в Боге. Это совсем другой страх. Это позитивный страх. Начало мудрости – страх Господен и познание святого разум. Притча 9.10. Страх Божий освобождает от всех других страхов. Если вы боитесь Бога, сильно боитесь, в правильном смысле этого слова. Вы не будете бояться никого из людей. Вы боитесь какого-то человека, потому что вы не боитесь Бога. Так, да? Если мы сильно боимся какого-то человека из-за того, что мы живем свято, из-за того, что мы христиане, это происходит только потому, что мы не боимся Бога. Мы не понимаем, что тот, который способен и душу, и тело погубить, это кто? Это Бог, это не сатана. Не бойтесь убивающих тело, говорит Христос. Все, что что нам могут сделать люди? Об этом же Петр пишет. Но они вас могут убить, да? Но вы же тогда перестанете грешить, достигнете совершенства. Это же вообще хорошо. Христос говорит, не бойтесь убивающих телом, но бойтесь того, кто и тело, и душу может погубить. Это Бог. Он может отправить вас в ад, если вы неверующий, если вы невозрожденный, необращенный, если вы не любите Христа. Итак, позитивный страх Божий освобождает от всех других страхов. Страха перед людьми, страха перед смертью. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Что бы люди ни говорили о нас, как бы они ни клеветали на нас, если мы боимся Бога и ходим перед Ним, это не может нас полностью парализовать. Но если мы не боимся Бога и боимся людей, то любая худая молва нас полностью парализует, и мы просто не сможем выполнять даже свои обязанности, не то чтобы жить свято. Итак, страх Божий, благоговение перед Ним ведет к святой жизни. Люди грешат, потому что они не боятся Бога. Описывая грешников, в Римлянам 3 главе Павел говорит, нет страха Божия пред глазами их, не боятся Бога. Иосиф, один из самых благочестивых людей, живущих на земле, помните, сколько он преодолел испытаний. Он избежал соблазнительных объятий жены Потифара. И когда Бог отдал жизнь его братьев, предателей братьев в его руки, он сказал секрет. Он открыл секрет своего сердца. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Боюсь Бога. Вот секрет. Секрет благочестия. Вот правило святой жизни. Страх Божий. Иногда люди находятся в церкви и теряют страх Божий. Сознательно грешат, надеясь, что это сойдет им с рук. Что делает Господь? Господь через свои наказания учит церковь бояться Бога. Когда Бог убил Анания и Сапфиру, это был великий урок для всей церкви, научающий страху перед Господом. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Деяние 5.11. Если мы будем терять страх перед Богом, Бог будет учить нас бояться Его, и эти уроки не будут для нас легкими и безболезненными. Когда я говорю о страхе Божьем, люди нередко мне задают такой вопрос. Они говорят, слушай, мы тебя не понимаем. В том, что ты проповедуешь, у тебя есть две противоречивых идеи. Первая, ты говоришь, что мы должны радоваться Богу, мы должны любить Его, мы должны восхищаться Им, мы должны поклоняться Ему. И второе, ты говоришь, мы должны бояться Его. Объясни, пожалуйста, как можно Его одновременно бояться и одновременно им восхищаться. Им кажется, что страх и радость – несовместимые чувства. Я отвечал на это разными способами. И если я сейчас буду отвечать, то нам придется вечером продолжить ответ на этот вопрос. Но я только коротенький такой ответик. Самый лучший, который я нашел. Кстати, я нашел его несколько недель назад, когда я слушал проповедь Джона Пайпера. Он натолкнул меня на эту мысль. Я возьму его мысль, и я разовью ее, и я дам свои иллюстрации. Вот ответ на вопрос. Как можно бояться Бога и одновременно радоваться Ему? Я вспомнил примеры своего детства. Вы помните, может быть, некоторые из вас помнят, лет 20 назад, может быть, чуть-чуть больше, вот в 80-е годы, к нам сюда, кстати, здесь вот недалеко от нашей церкви, на стадион СКА, приезжал Лунапарк. Помните, да? Это аттракционы из социалистических стран Восточной Европы. И какой там главный был аттракцион? Комната страха. Люди садились на такие тележечки, тележечки ехали по рельсам, и там буквально за 30-40 секунд нас пытались напугать. И я как-то пришел туда, был ребенком, и я увидел, что самая огромная очередь в комнату страха. И это были почти самые дорогие билеты. И я тогда еще подумал, интересно, люди хотят так сильно испугаться, что ли? Но есть же другие аттракционы. И я сегодня думаю об этом. Оказывается, Бог устроил нас так, что страх доставляет нам что? Удовольствие. Страх может доставить нам радость. Дальше я рассуждаю Сколько фильмов сегодня делают и тратят миллионы долларов, миллиарды, может быть, даже, для того, чтобы что сделать с людьми? Просто их напугать. Люди платят деньги, покупают диски, включают дома, и они хотят, чтобы их напугали. Если их сильно напугали, они рады. Говорят, хороший фильм. Если их слабо напугали, они не рады. Плохой фильм. Что такое? Страх доставляет нам радость, страх доставляет нам удовольствие, страх нас радует. Это так, действительно. Мы так устроены. Мы так устроены. Бог заложил в человека способность получать удовольствие от страха. Как и способность восхищаться и подражать, эта способность нам дана, но человек использует ее не для святости, а для греха, да? Эта способность, но эта способность дана человеку не для того, чтобы он получал удовольствие от просмотра фильмов, а для того, чтобы он получал удовольствие от благоговейного страха перед Богом. Я хочу вам сказать, вы читали о небожителях, которые находятся в присутствии Бога, Исаия 6 глава, помните? И у них там 6 крыльев, двумя они летают, двумя закрывают лица и ноги, символ своей тварности. И они день и ночь поклоняются. Я когда был ребенком, я читал этот текст, подростком, я читал этот текст, и я думал, самые несчастные существа во вселенной. В страхе они же прячутся. Идет свят, 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 ой-ой-ой. И сейчас я думаю, это самые счастливые существа во вселенной. Они такое наслаждение испытывают от страха Божьего, в котором они пребывают. Им страшно, они закрывают ноги, символ тварности, лицо закрывают свое. И этот страх дарит им такое наслаждение от того, что они находятся в присутствии Бога, что, я думаю, ни одна радость на земле не сравнима с этим. Так что, друзья, страх Божий совместим с радостью. Испытывать настоящий благоговейный страх перед великим Богом – это великая радость, это великое счастье, это великое удовольствие, это великое наслаждение. И еще одна мысль. Наслаждение страхом перед Богом побуждает к святости. Что такое грех? Грех – это попытка получить радость, наслаждение вне Бога, вопреки Богу, вопреки Его Слову. Так? Почему люди грешат? Они хотят быть счастливыми. Вообще, в человеке заложено огромное стремление к счастью, к радости и удовольствию. Все люди на земле, что бы они ни говорили, они ищут радости, удовольствия и счастья. Когда люди говорят, я не ищу собственной радости, я ищу вашей радости, это значит, что его радость состоит в том, чтобы искать вашей радости. Все люди стремятся к счастью, стремятся к радости, к удовольствию. И грех – это обман дьявола, который он предлагает как фальшивую замену радости в Боге. Так? Но тот, кто испытал радость благоговейного страха перед Богом, эту наивысшую радость, он уже никогда не пожелает ее заменить на вот эту такую подделку греховной радости. Потому что все греховные радости, они меркнут и блекнут по сравнению с радостью пребывания в присутствии святого и суверенного Бога. Страх Божий ведет к святости по двум причинам. Во-первых, верующий боится делать грех, так как боится оскорблять Бога, боится наказания Божьего. Во-вторых, верующий, живя в страхе Божьем, испытывает такую радость, которую никогда не захочет променять на греховную радость. Я очень печалюсь, когда вижу, как пастор, вместо того, чтобы учить церковь величию Бога, показывать его атрибуты, понимание которых ведет к трепетному благовению перед Богом, к страху Божьему, пытаются учить святости и благочестию, просто устанавливая законческие нормы поведения, либо используя психологические или мистические манипуляции. Это не работает. Покажите людям святого, суверенного Бога. Только не надо его ограничивать. Не надо уменьшать его суверенность, не надо уменьшать его всезнание. Просто безграничного Бога покажите. И реакцией на такого Бога будет желание подражать ему. Вы падете ниц перед таким Богом и будете наслаждаться трепетным предстоянием перед Ним. И это секреты святой жизни. Это правило святой жизни. И в заключение мы рассмотрим четвертое правило святой жизни. Стих 18 и 21. Помните о цене искупления. Стих 18 и 21. Для того, чтобы никогда не возвращаться на пути греха и мира, следует помнить о бесконечной высокой цене нашего искупления. Выделим четыре причины, раскрывающие бесконечную ценность нашего искупления. Во-первых, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что совершено благодаря пролитию крови Христа. Стих 18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Я читал разные комментарии, готовясь к этой проповеди. В одном историко-культурном комментарии я нашел интересную заметку. Считается, что в конце правления Нерона золото подверглось большой девальвации. Оно начало терять свою покупательную способность. Понимаете, как, вот, скажем, в годы перестройки деньги, как наши деньги, они теряли свою покупательную способность. И вот автор этих комментариев говорит, что Петр часто упоминает о золоте, как о том, что ниже, чем духовные ценности, чем небесное богатство, или вот здесь мы до этого изучали, или золото менее ценно, чем кровь Христа. И на это следует еще смотреть с той точки зрения, что золото обесценивалась прямо на глазах. Итак, Петр говорит, вы были преданы суетной жизни, суетная, бесполезная жизнь язычников. Посмотрите на жизни верующих. Я иногда читаю биографии великих неверующих людей. Пустая, бессмысленная жизнь. Великие люди этого мира, почти большинство из них, живут по следующему сценарию. Сначала они с огромной силой стремятся быть популярными, богатыми, а потом они не знают, что с этим делать, начинают либо прятаться от людей, либо спиваться, либо употреблять наркотики, либо заканчивать жизнь самоубийством. Почти у всех, ну, большинства такой сценарий, у многих такой сценарий. Либо морально деградируют до такой степени, что просто это вопиющее беззаконие. Это суетная, бессмысленная, пустая жизнь без Христа. Это бесцельное существование. Вот если бы вы не были со Христом, вот представьте себя, вы без Христа. Это было бы пустое, суетное существование, в котором нет ни направления, ни смысла, ничего. И вот от этой жизни Бог вас купил ни золотом, ни серебром, ни долларами, ни евро, а кровью Христа. Христос пролил крови, и Бог вас выкупил. У кого Бог вас выкупил? Некоторые говорят, что у дьявола, но это лжеучение, это настоящая ересь. Вы были выкуплены из рабства греха, и Бог вас купил, Христос вас искупил, Он заплатил цену, чтобы удовлетворить требования божественной справедливости. Бог гневался на вас. Гнев Бога горел по отношению к вам, и Он готов был вас вечно мучить в аду и никогда не удовлетвориться этими мучениями, поэтому они продолжались бесконечно. И тогда между вами и Богом стал Христос и сказал, «Я беру эти грехи этого человека на себя, Отец, излей свой гнев на меня». И Отец излил гнев на Сына, и кровь пролилась, и таким образом вы получили искупление. Вот такая цена вашего искупления. Если вы хотите протянуть руку к греху, помните, что за этот грех уже пролит, а представьте этот грех в крови, по сути говоря. Представьте, что за этот грех полит кровью Христа, полит его страданиями, и это должно помочь вам жить свято. Во-вторых, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что предопределено прежде основания мира, стих 20, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Стих 20. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Смотрите, не было земли, не было ангелов, никого не было. Был только Бог Отец, Сын и Дух Святой. И Отец и Сын, и Святой Дух, они имели общение, и они знали вас лично. Вот лично вас они знали. Знали вас по имени, знали всю вашу биографию. И из всех людей вас лично Бог избрал, и Сын сказал, я за нее умру, и за него умру. У них 3 257 000 согрешений, вся их жизнь сплошной грех, они виновны в Адаме, всю эту вину я беру на себя и умираю на кресте. То есть Бог знал вас до того, как вы родились, и Бог, если вы верующий, Бог решил умереть за вас до основания мира. Если вы подумаете, за меня до основания мира, да кто я такой? Негодный, ничтожный человек. И ты меня знал до основания, да? О, я хочу жить свято, раз за меня заплачена такая цена, раз смерть была предопределена, я должен жить свято, я должен как-то реагировать на эту цену искупления. И в-третьих, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что его эффективность гарантирована воскресением Христа. Искупление не только предопределено прежде основания мира, но его эффективность гарантирована воскресением Христа. Стих 21а. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». Христос умер за верующих, Он умер за избранных, Он дает им спасение. Но как узнать, принял ли Отец плату, внесенную за нас? Может быть, Отец посчитал эту плату недостаточной, и мы все еще виновны? Где гарантия эффективности нашего искупления? Может быть, Христос простил все ваши грехи, кроме того одного греха, о котором болит ваше сердце? Может быть, этот грех Он не покрыл, и вы все еще виновны, и окажетесь в аду? Так вот, гарантией того, что Христос покрыл все грехи верующих, является Его воскресение. Бог воскресил Христа и сказал: «Ты умер за все грехи, и я принимаю твою жертву. Я признаю их оправданными и признаю, что твое искупление достаточно. Больше не нужно ничего». Это как печать: прощен навечно. Воскресение Христа подобно печати: прощен навечно. В-четвертых, искупление обладает бесконечной ценностью, потому что обеспечивает веру в Бога и надежду на Него. Стих 21b. «Чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вы обладаете верой, надеетесь на Бога. Вам тяжело, и вы надеетесь на кого? Когда очень тяжело и не на кого надеяться, на кого надеетесь? На Бога. А вы умеете сами надеяться? Это вы генерировали в себе эту надежду? Нет, у нас нет надежды. Эта надежда пришла извне. Эта надежда для нас заработана на кресте. Если бы Христос не умер, у нас бы не было никакой надежды. Итак, хотите делать грех? Вспомните о бесконечно высокой цене искупления. Вот они, пять правил святой жизни. Следите за состоянием своего разума, отвергайте прежние грехи, подражайте Богу, живите в страхе Божьем и помните о цене искупления. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!